Добрый вечер, уважаемые телезрители. В эфире программа «Два против одного». В студии я, Денис Литов, Игорь Муратов. И сегодня к нам в гости пришел скульптор Вячеслав Клыков. Добрый вечер. Прежде чем задать вам первый вопрос, вернемся вот немножко к современности. Я чуть-чуть потрачу время зрителей на маленькое отступление, которое называется вот таким необычным словом в России, необычным, конечно, в кавычках, это «мороз». Ударил мороз. Я живу за городом. Смотрю ежедневно репортажи из Москвы, где великий энергетик Чубайс докладывает, как замечательно добывает электрическую энергию и решает все проблемы с авариями. И кончилось у меня дома электричество. Вызвал я службу, приехала ко мне действительно служба, правда не через 2-3 часа, как обещают все телеканалы, а приехала она через 14 часов, но не в этом проблема. Вылез из большого автомобиля мужик с обмороженными руками. Я понимаю, что он ни при чем. У него единственное, что есть ключ для того, чтобы открыть киоск и нажать вот тот тумблер-автомат, который оставил мой дом без электричества. И я спрашиваю мужика, вышел сам специально посмотреть за этой процедурой. Интересно мне разобраться, как же там к людям-то во время мороза приезжают электричество подключать. И спрашиваю мужика, слушай, ну а что так вот вы долго ехали, 14 часов? Он говорит, не, мы еще к тебе рано приехали, это курорт Энерго обслуживает наш район. Мы к тебе рано приехали. Обычно мы приезжаем где-то часов через 20. Я говорю, почему так? А одна машина у нас всего на линии. А всего сколько? А всего 3. Я спрашиваю, как же так? А почему же 3? Где же твой большой начальник, который должен был все 3 машины задействовать во время этого мороза, когда каждый день, несколько раз, Чубайс выступает и говорит, мы подняли все силы, мы работаем по 12 часов, у нас все замечательно. И замечательную вещь мне сказал этот мужик с обмороженными руками. Настоящий такой простой русский мужик в шапке-ушанке. Он сказал, да ты не понимаешь, о чем ребята думают. Им незачем думать о том, чтобы 3 машины были на линии. Они составляют списки. Я говорю, чьи? Они составляют списки тех людей, у которых дома котлы стоят электрические для того, чтобы их выключить. Я говорю, зачем? Электричества не хватает. Так может ограничить тех, у кого просто большое потребление? Он говорит, нет, так нельзя. Во-первых, технически тяжело, а во-вторых, ты ничего не понимаешь. Представляешь, приеду я к твоему соседу Ивану Федоровичу и скажу, Иван Федорович, вы же греете дом электричеством? Отключу я вас сейчас. А он мне говорит, на, Вася, 100 рублей. Я ему говорю, нет, 100 рублей я у тебя не возьму. У меня есть начальник такой-то, такой-то. Обратись туда, и тогда, может быть, придется приплатить далеко не 100 рублей, иначе вода в твоих трубах замерзнет, иначе дом твой будет холодный, и семью-то свою будешь перевозить. Так вот, уважаемые прокуроры, прокуроры, алло, если вы там спите, просыпайтесь, у вас отопление дома отключили. Для чего я рассказываю вам эту историю? Уважаемые телезрители, не бойтесь подавать на чиновников в суд. Вот эта вот крыса кабинетная, которая сидит и над вами сегодня издевается, она живет за ваш счет. И каждый из вас, кто думает, что если я пойду в суд, я проиграю процесс, у них мощные юристы, я такой один маленький простой человек, он ошибается. Вас, на самом деле, нас, миллионы. Не бойтесь этих сволочей в кабинетах. И на каждую такую гадину нужно написать заявление в суд, и пускай суд разбирается, потому что рано или поздно либо государство заметит, что эта сволочь создает проблемы людям, либо, может быть, если это компания-монополист, какой-нибудь зам Чубайса наконец поймет, что надо с этими сволочами что-то делать. Итак, снова добрый вечер. Я напомню, что сегодня у нас в студии, я не знаю, называют вас великим скульптором уже или нет, еще вы не слышали такого?
Слышал.
Великий скульптор. То есть я могу вас так называть, это не будет никакой такой лестью ложной. Потому что для зрителя скажу, что один из самых, наверное, известных памятников, который видели все на телеэкране, на вот этих заставках о Москве, это памятник Жукову. Кроме того, конечно, у вас есть замечательные памятники Кириллу и Мефодию, памятник Николаю II. Ну вот эти все памятники люди просто не видели. О них слышали Сергию Радонежскому, такие известные имена, Батюшкову. Но памятник Жукову видели все, потому что очень часто показывают и Красную площадь, и заднюю сторону через здание исторического музея. Памятник Жукову видели все, это ваша визитная карточка, наверное. Я бы даже, знаете, хотел сегодня, когда вот под вами идет подпечатка Вячеслав Клыков, чтобы, наверное, вот где-то справа стоял памятник Жукову на коне. Я хотел бы вам, знаете, какой первый вопрос задать? Не так давно перечитывал цитату Солженицына о застройке центральной части города Петербурга. И вот опрометчиво он написал, что ничто не ворвется в эти стройные колонны с ангелочками под крышами. врывается. Врывается современная архитектура. Я знаю ваше к этому отношение. Эти картонные, подчас стеклянные здания, такие стекляшки, которые строят в центре. И особенно во время сегодняшних морозов видно, что с ними происходит. Они все покрываются инеем, потому что электричества не хватает. Что нужно обладать, чем нужно обладать человеку внутри, чтобы иметь желание оставить в кавычках потомкам часть вот этой какой-то своей, ну, даже не знаю, амбициозности, я по-другому это не могу назвать. Потому как, задавая себе вопрос, хотел бы я построить дом в центре города, вот я лично боюсь. Я боюсь испортить центр красивого города. Ваше отношение к этому, чем руководствуется человек, когда пытается что-то воткнуть в центре, там, башенку какую-то, вот эту стекляшку свою, такой ларек?
Ну, в конце концов, в любом деле определяет прежде всего нравственное состояние этого человека или нравственные критерии, будем так говорить. Если провозгласить, что все делается ради денег, тогда, извините меня, можно делать все, что угодно. И наплевать на центр, на памятники архитектуры, будут ставить киоски, все что угодно, стекляшки и так далее. Потому что главный критерий деятельности – это есть ли доход. То есть душу продать мамоне. Вот в чем дело. Если, например, взять такого архитектора Барановского, который в свое время, в 20-е годы, какие 20-е, даже 18-й год это был, когда закрылся в храме Покрова на Рву, это храм Василия Блаженного, закрылся, и когда хотели его взорвать, он говорит, взорвайте меня вместе с храмом. Вот это мужество. Да? И он отстоял храм, храм не взорвали. Это который на Красной площади в Москве.
Даже с Покровским, а многие его знают как здание, ну,
здание Покрова на Рву или Василия Блаженного. Да. А когда в центре Москвы, например, убирается памятник архитектуры, или у вас в Петербурге, на этом месте ставится какая-то стекляшка, выгодная с точки зрения строительства теперь, ну, выгодно просто тем фирмам или тем застройщикам, потому что в центре и Петербурга, и Москвы земля дорогая. Вот. Тем более строительство этих домов выигрывается, как правило, по тендеру, да, на конкурсной основе. Вот, конкурсная основа построена исключительно «ты мне, я тебе» на взятках. Все это знают и не скрывают даже чиновники. Мы тем более это знаем. Поэтому чем больше денег за место, тем построить все, что угодно. А вы говорите про там, стекляшки или, там, или еще какие здания. Да все, что угодно построят. Рядом с храмом построят казино, если это выгодно. И будут пробивать это.
А ведь вот смотрите, на вашем месте сидел такой в прошлом известный журналист Александр Невзоров. И он, знаете, сказал, для меня крамольную мысль, я ее часто повторяю, она крамольная мысль для меня. Он говорит, когда ты открываешь свой паспорт, у тебя написано паспорт гражданина где, страны, где берут неимоверное количество взяток. Я говорю, нет, у меня написано паспорт гражданин России. Если у вас написано страны, в которые берут неимоверное количество взяток, то не повезло вам. Но на самом-то деле сегодня вдалбливается в мозги людей, что это неотъемлемое качество русского характера. Вот это Карамзина, там они цитируют, да, воруют там, и так далее. Что на взятках живет, еще раз говорю, раньше к черте русского характера приписывалась вот эта купеческая удаль, немножко гульба такая, да, и здоровая обломовская лень, который сегодня портит людям жизнь, когда они, еще раз говорю, боятся написать заявление в суд, потому что надо же прийти его подать, потом прийти на дело этого чинушу, подтянуть его за горло, за кадык туда в суд. И он не понимает, человек, что нас миллионы. Если даже будет 200 заявлений, разорвутся его юристы судиться, засудят его. Но вот это наша русская лень, русская черта характера. И нам приписывают третью черту.
Нет,
сегодня.
Нет, это не русская лень.
Взяточничество. Как можно это из человека, ну, я не знаю, воспитанием, конечно, но есть ли еще какие-то методы? Ведь я вас прекрасно понимаю, вы правильно говорите, если это выгодно бизнесмену, он любую уродливую конструкцию, любой кубик конечно. Стеклянный воткнет в центре города, вот отплюнет, там, отслюнявит этому чиновничку, и чиновник на карман, он сам себе все объяснит, чиновник, что у него дети, ему надо их в дорогую школу отправить, или вот жену лечить, сам он себе все объяснит, и будет жить с собой в комфорте. Как его от этой взятки не знаю, отучить. Перевоспитать, наверное, тяжело, уже люди такие все сложившиеся после 30-то лет. Но что можно сделать в стране, чтобы немножко мозги поменялись?
Поменять прежде всего нравственный климат в стране. И это возможно. Я не случайно начал с того, что неважно, политика это, архитектура или искусство и так далее. Любую нашу деятельность ограничивает и является критерием, прежде всего, нравственное начало. Можно быть грамотным экономистом, грамотным специалистом, великолепным политиком. В каком смысле политиком? Но если нравственное начало это не ограничивает нравственным началом, ну, например, какие-то нравственные ценности, например, православные, для меня лично, тогда, извините мне, все позволено. Тогда политик может предать и государство, и своих товарищей по команде, да и вообще интересы народа даже может предать. Нравственный же человек, я пока беру православный человек, он не может в силу того, что он так воспитан, в силу того, что у него критерии другие, отношение к жизни. Вы посмотрите, вот даже, казалось бы, коммунистическое время, сколько после этого развелось, простите, пожалуйста, предателей, предавшие КПРФ, там, вернее, КПСС. Дальше. Сколько предателей Родины из наших государственных органов вышло, в том числе и КГБшных. Предателей конкретно. Вы посмотрите из вчерашних комсомольцев, которые сейчас пролезли уже, ну, список новых русских. Все пошли, сломя голову. А сколько ушли в бандиты? А сколько ушли в проститутки? И это все, извините, из, казалось бы, вот такого пуританского, коммунистического воспитания. Потому что все фальшивое было, ложное. Вячеслав, вот я почему говорю, что нужно поменять в стране, прежде всего, нравственный климат. А нравственный климат может поменять только, прежде всего, православная вера.
А как ее можно донести до людей, вот, ну, если сегодня, сейчас я просто вот задам более конкретный, может быть, вопрос, а вы объясните в общем. Если сегодня все средства массовой информации и различного рода известные деятели пытаются, но частенько, пытаются, знаете так, в лучшем случае лягнуть, а в худшем случае немножко втоптать в грязь вот эту православную веру, священников, называют их там попами. На вашем месте сидел Владимир Соловьев, который, не скрывая, говорит открыто, я ненавижу попов, толстые, сытые, на иномарках с сигаретами. Я почти дословно цитирую. А это же для нас, вот для людей, ну, наверное, я считаю, для тех людей, кто понимает, что такое Россия, где православие одна из основ, это выбивание вот этого нижнего фундамента, после которого рушится здание. Как с этим бороться?
С этим бороться как нужно? Бороться можно только лишь, прежде всего, утверждение тех идеалов, которые спасительны на основе уже нашей тысячелетней истории, даже более того. Вот тех идеалов, повторяю, которые, так сказать, несет прежде всего православие, дальше наша государственность, повторяю, тысячелетняя, она тоже несет в себе вот те нравственные начала. Утверждать ее. Мы вот, смотрите, вот уже наше поколение, которое давным-давно смирилось, и мы даже не задумываемся. Вы представляете, вот в 17-м году, казалось бы, что это такое? Народная революция была. И это величайшее преступление мировой закулисы против русского народа и против российской государственности было. Против одного государства в 1917 году. И в феврале, да и в октябре. Это международные террористические силы объединились в едином порыве именно взорвать Россию изнутри. И не потому, что мы вот оказались такими, ну, слабоверными, там, предали царя. Россия просто не готова была этому противостоять. Она могла бы победить в войне с Германией. В конце концов, если бы с Японией продолжилась война, мы бы победили Японию тогда, в 1905 году. Но Россия не готова была вот к этой террористической войне, которая была объявлена в России тайно и которая осуществлялась. Ведь посмотрите, сейчас документы уже вопиют о том, что не было практически ни одной европейской страны, где не готовили бы диверсантов, террористов против России и забрасывали их через Финляндию, через Польшу, через Японию, вернее, с Востока, через Японию, из Америки на пароходах, на кораблях. Я уже не говорю, из Германии на пломбированных вагонах и так далее, и так далее. Повторяю, ни одной страны европейской не было свободной от того, чтобы там не готовились вот в специальных школах террористы. Это бомбобитатели, просто убийцы, просто теоретики-революционеры, так примерно называлось. Но это все равно идеологические террористы были. И засылались в Россию в течение, это не только до 1905 года или 1917 года, в течение целого века.
Они гнездились. Начиная с декабристов, вероятно.
Начиная с декабристов, совершенно верно. Скажите, вот, и сейчас вышла замечательная книга, два тома. Это одного полковника, который на иностранных документах «Происхождение терроризма в России». Два тома, замечательное исследование. Это Николая Литвинова. Книга эта вышла уже, я думаю, может быть, и она попадет в Петербург.
Скажите, пожалуйста, а вот вы говорите, что необходимо возвращаться к традициям, к русским. А вот я знаю многих людей, кто добивался и сейчас добивается введения в курс школьного образования такого предмета, как основа православной культуры. И тем не менее, выступили, скажем, вот эти вот наши телешаманы известные, Познер и другие прочие его товарищи, и сказали, что это недопустимо ни в коем случае, потому что в России живет много других каких-то народов, и им, дескать, будет обидно этим народам, что русские в русских школах будут изучать основы православной культуры. Вот вы-то сами как?
Ну, вы сами представьте, что это за довод, да? Подумаешь, Познер, который никакого отношения вообще к России не имеет, только что физически живет в России.
На Первом государственном телеканале вот в лучшее время вещает и доводит свои мысли до простого телезрителя.
Это другой вопрос.
Это первый вопрос, это первично.
Это другой вопрос.
Первично то, что они, вот их точка зрения, одерживает верх. Ведь этого предмета как не было, так и нет.
Нет, почему? Я знаю единственную область, это Курская область, где распоряжением губернатора введено обязательное обучение основы православной культуры. И до сих пор это действует. И никто еще, и следующий губернатор, он не отменял это. Это удалось сделать благодаря тому, что тогда вот был Рудской, и он своим распоряжением. И как бы пример подал. Я не потому, что я хорошо отношусь к Рудскому, а это я говорю как факт.
Дело хорошее.
А вы родом дело как хорошее. Раз из Курской области,
да,
верно?
Поэтому и мы тогда вот уговорили как раз Александра Владимировича Рудского о том, чтобы он первый, когда вступил он в должность, ну, начал бы вот с этого. И он своим распоряжением подписал. И никто не вправе отменить это. Продолжается обучение обязательное в Курской области. И это слава Богу. Значит, это возможно каждому губернатору сделать. У них же тоже даны свои, ну, свободы действий, да, в этом направлении, на региональном уровне. Почему же не делают другие?
А вы как считаете, почему?
Ну, я-то знаю, почему.
У вас потому что в Москве почему страх не делают?
Москва, даже еще патриарх сказал, похоже, что московские власти на словах только поддерживают православие, а на деле, наоборот, мешают. Это сказал сам патриарх.
Когда, если не секрет?
Ну, это сказал по телевидению, это было года полтора назад. Я сам слышал это. И могу сказать, я полностью поддерживаю эти слова. И на самом деле, когда я вижу, я сам бывал иногда на приемах у патриарха, и там вижу Лужкова, который, так сказать, в таких словах рассыпается перед деятельностью патриарха, его значение и так далее. И стихи даже читает иногда свои.
Патриарх.
Вот, патриарху.
И как патриарх реагирует на стихи вот, Лужкова?
Нормально, снисходительно.
То есть, ну да, действительно, он же прощать должен всех,
ну,
в том
конечно,
числе. Да,
да. Понятно. Ну вот, а на самом деле ни в одной школе нет, по сути дела, основы православной культуры. Говорит, факультативно изучайте, и то на усмотрение директора школы. А поскольку сейчас все больше и больше директора школы в Москве являются инородцами, естественно, они не будут никогда принимать эти основы православной культуры.
Угу. Скажите, пожалуйста.
Становится все больше и больше мусульманских школ, еврейских школ, а русских школ становится все меньше и меньше. Это факт.
Вы в прошлом году выступили учредителем и председателем вновь созданного Союза Русского Народа. Что это такое? Объясните.
Ну, мы и на съезде. Кстати, съезд был довольно солидный, несмотря на то, что нас в буквальном смысле подставили. У нас был оплачен храм Христа Спасителя. И мы думали, как основной государствообразующий народ должен собраться в главном храме России для учреждения.
В конференц-зале.
Ну, там зал церковных соборов называется. Мы оплатили за 2 месяца и аренду зала, все, и даже трапезу оплатили. Ну и за 2 дня буквально нам в пятницу присылают факс и говорят, что он не может состояться по техническим причинам, не объясняя деталей. От субботы в воскресенье, понедельник у нас уже должно быть в 9 утра начало съезда. Что за субботу в воскресенье можно сделать? Ну, естественно, сразу поняли, что вот так любят нас московские власти, представители русской культуры, русской интеллигенции.
А в чем ведении храм Христа Спасителя? Это все-таки епархия московская?
Это ведение мэрии. Это мэрия. Некая организация, которая называется фонд Храм Христа Спасителя.
Ага, то есть они на службу пускают, то есть они пускают на службу епархию только по договору какого-нибудь аренды.
Да. Понятно. А так принадлежит пока фонду Храма Христа Спасителя при мэрии города Москвы. Поэтому в данном случае, когда говорили, вот как же патриарх запретил, патриарх не запрещал, к ним, ему это не принадлежит. И не его это была воля на это. Ну и срочно удалось буквально за 2 дня, суббота, воскресенье, найти другой. А делегатов было, в общем, много. Это более 1000 человек одних делегатов и 200 человек приглашенных было только.
Замысел-то в чем мероприятие?
А замысел мероприятия с тем, чтобы собраться в союз Союза Русского Народа и противостоять этому организованному, я считаю, в буквальном смысле, хорошо оплачиваемому наступлению на русский народ. Кого конкретно? Не только, так сказать, инородцев Средней Азии, из Кавказа, но и прежде всего наступательные действия, прежде всего, сионистов. Это не секрет. И вы знаете, любое проявление, просто скажешь о русском, это сразу у нас вызывает раздражение в сионистских организациях, в еврейских организациях, экстремистских. Они тут же поднимают свой, простите, гевалт, который, увы, действует и на правительство, и даже на Русскую Православную Церковь. Так вот, для того, чтобы отстоять наши идеалы, наши каждого в отдельности и в союзе русского человека защитить, помочь ему по всем направлениям нашего бытия. И создана эта организация. То есть для чего? Пришло время, когда дело спасения утопающих есть дело самих утопающих. Иначе дело спасения утопающих действительно. Пришло время, когда русские люди должны позаботиться сами о себе, поскольку через 20-30 лет их станет меньшинство просто в России, в их собственной стране. Это видно по тому, как идет сейчас, действительно, вымирают люди, уже считают там от 1,5 миллиона до 2 даже. Дальше идет зачистка территории в селах. Вот едешь, в среднем, я посчитал в этом году, каждая область теряет ежегодно 20-30 деревень. Ежегодно. И эти деревни исчезают так, как будто, простите, пожалуйста, их коровы языком слизывают или бульдозером срезают. Даже домов не остается. Для чего идет зачистка этих территорий? А святое место пусто не бывает. Наверняка, извините меня, для прихода других иностранных народов. И сейчас уже наша Государственная Дума уже угодливо, извините, готовит закон об эмиграции, который будет позволять осваивать эти территории.
О легализации нелегальных мигрантов, кто сюда проник незаконно и хотят легализовать.
Вячеслав Михайлович, мы вот уже сейчас выходим из эфира, буквально у нас 1 минута осталась, очень кратко. Скажите, а вот вы встретились, поговорили, 1200 уважаемых людей, как мы сказали, 1000 делегатов и 200 приглашенных, пообсуждали эту проблему, вынесли, наверное, какое-то резюме. В 2 словах, а что надо делать?
А нужно делать по всем направлениям, повторяю, бытия, поскольку у нас времени мало, по всем направлениям бытия, их много направлений, да, самоорганизовываться в те организации, которые могут помогать друг другу, от села до большого города. Если большой город, то все, от дома до микрорайона мы должны создавать эту организацию взаимопомощи и самоорганизации. Что такое самоорганизация, будет еще время, я могу это рассказать поподробнее. Но мы должны знать друг друга и помогать друг другу. Русский, помоги русскому, больше никто нам не поможет.
Спасибо, что вы к нам сегодня приехали. Я вынужден прощаться с телезрителями, мы выходим из эфира. Всего вам хорошего, до свидания.
Спасибо.
И в этих словах о том, что нужно заниматься как-то самоорганизацией и быть немножко более сплоченно, особенно в сегодняшние морозные дни, есть какая-то доля правды. Вместе всегда теплее. Всего вам хорошего, до свидания.